Первая машина в колонии у гномов тоже много значит. Пусть их всего две. За рулем первой всегда лучший и уважаемый шофер. Почти аристократ получается. Это у нас шоферюга, что кучер. А для гномов почетное занятие. Первый в колонне? Сделал я вид, что удивился. Неплохо. Давно колонну ведешь? Гном чуть смутился, даже покраснел. Сказал,
да первая ездка, вот и обмываю, чтоб без приключений доехали.
А как шли сюда? Через Верац или от Марианской переправы?
Через Верац. Так, короче, верст на 150. Разве что здесь на переправе подождать пришлось. А чего такого ценного к вам сюда потащили, что столько машин с большой охраной?
В смысле? Не понял я. Я со стороны Твери подъехал, так что ничего странного не заметил, разве что разбойников развелось.
Да, говорю, что когда в очереди на паром стоял, даже удивился, заявил гном. На каждый грузовик с товаром, что с той стороны шел, человек по пять, а то и по шесть охранников. Никогда такого не видел.
Я тоже, осторожно ответил я. Действительно, странно. Бывают, конечно, машины с большой охраной, товар везут разный, но так, чтобы каждый, если верить гному, грузовик шел с большой охраной, такого точно покуда наблюдать не доводилось. Эдак десяток другой грузовиков в город войдет, что для приграничного даже ниже нормы, и в городе рота вооруженных бойцов. Даром, что они винтовки в оружейке сдали. Кого этим обманешь? Оружие в тайниках, в машинах, может быть, и в тюках с товаром. Да и оружейку с одними пистолетами вполне отбить можно. Там человек пять дежурит из комендантского взвода, не больше. «А ты чего один, кстати?» — спросил я своего случайного собеседника.
«Старший наш наверху. Договаривается о чем-то. Двое племянников с ним для солидности. Охраны четверо. Они за покупками пошли. И второй шофер с ними. А больше никого».
С потрясающей откровенностью изложил диспозицию гном. «Понятно. Ну, будем знакомы», — сказал я и стукнул покрытым глазурью глиняным боком своей кружки по кружке гнома. «Александр! Волковым прозывают».
«Орий кулак!»
— приподнял гном перед собой свою ведерную кружку. «А почему кулак?» — удивился я. «Спрашивать смысл прозвищ у гномов невежливостью не считается. Скорее даже наоборот. Могут обидеться, если не спросишь».
«Угадай, с трех раз!»
— сказал гном, вытянув руку перед собой и сложив широкую ладонь, где каждый палец был толщиной сардельку, в гигантский кулак. «А работоспособность?» — чуть хихидничал я.
«Шутник, да?»
— ухмыльнулся гном.
«Жаль, тут ломать ничего нельзя. А на улицу идти дрова ломать, место потеряем. Людно сегодня».
«Да, людно, ничего не скажешь. Не помню такого раньше, среди торгового дня», — согласился я с ним и с удовольствием отпил пиво из кружки.
«О том и речь. Я тут часто бываю. Самое малое — неделю в каждые два месяца. А такого наплыва народа не помню».
«Вот так. Не помнит. И я не помню, но у меня опыта посещения пограничного не так много. Всего однажды судьба ненадолго заносила в эти края, зато как раз в разгар торгового сезона. Нет здесь охотнику работы. Всем егеря занимаются. Но уж коль мне кажется, что тесновато в городке стало, то опытному в местной действительности гному обратить на такое внимание сами боги велели. Он и обратил. Не нравится мне все это, и чем дальше, тем меньше нравится. Я краем глаза увидел, как кабачик пень остановился, глядя на кого-то, стоящего на лестнице. Присмотрелся. Там стоял некто в коричневом мундире, в высоких до колен шнурованных ботинках из красноватой кожи до галифе для верховой езды с тонким желтым кантом. На поясе у него была большая, украшенная серебряным гербом деревянная кобура с маузером, на крышке которой покоилась его правая ладонь. Пальцы были унизаны массивными перстнями. Стоящий у меня за спиной дружинник в таком же коричневом мундире напрягся. Видать, тот, кто на лестнице, его рыцарь и есть. Как-то все странно, напряженно. И морды эти бандитские кругом, и войск в форте мало, потому что разом везде шалить начали. Вот и мечутся егеря туда-сюда-обратно, как цветы в проруби. Прикинуть, так кроме комендантского взвода, неполные роты пограничников, полуроты аэродромной обслуги до батареи, небольших, в общем, полковых гаубиц, никого. А форт немалый, этих сил едва-едва хватит позиции занять. Не нравится мне все это, не нравится, что-то висит в воздухе, как грозовая туча, которая вот-вот разразится ливнем. И взгляды я не раз уже на себе перехватывал в этом кабаке. Скользящие, непристальные, но недружелюбные. Очень недружелюбные. Просто аборигены, сюда для торговли приехавшие, так бы не посмотрели. Они вообще никак не смотрели бы, просто не замечали меня, потому что я для них никто и звать меня никак. «Знаешь, Ори, ты бы своих ребят собрал...» — негромко сказал я гному. «Что-то не нравится мне все это, и заперся бы на денек-другой в гостинице, пока напряжение не спадет. Последний золотой я бы не поставил на это, но кажется мне, что здесь назревают большие неприятности».
«Думаешь?» — глянул на меня из-под косматых бровей гном. «Вот и я все думаю и гадаю, зачем столько охраны с купцами сюда приехало, а иные с купцов так и на купцов не похожи».
Говорил гном тихо, так, чтобы кроме меня никто его слов в этом гвалте не расслышал. Значит, поверил, раз тон понизил. Гномы тихо говорить вообще плохо приспособлены. Они даже когда молча стоят, их все равно издалека слышно. Сопят, пыхтят, в бороде скребутся. Краем глаза я все равно продолжал смотреть на так и стоящего на лестнице рыцаря. Тот тоже как будто чего-то ждал, поглядывая наверх, на второй этаж, будто какого-то сигнала ожидая. А пень кабачий глядел на него, а многие глядели на пня. «Оружие заряжено? Или оно у тебя для красоты?» Почти не размыкая губ, спросил я у гнома, оглядывая зал в поисках потенциальных союзников и не находя их. В основном все были аборигенами и вида для союзников малоподходящего.
«А как же?» «Для красоты!»
— промормотал гном, незаметно откидывая большим пальцем ремешок кобуры.
«Только заряжено!»
«Если сейчас что-то начнется, то прорываемся на второй этаж», — пробормотал я. Баронский дружинник сзади чуть не навалился на меня, дыша мне прямо в затылок. Гном незаметно из-под косматых бровей глянул на него. «Значит, и вправду, тот ведет себя неправильно, но оборачиваться не буду. Гном, кажется, все понял». Моя рука скользнула в подмышку, где в наплечной кобуре висел кольт. Пусть все видят, что я свой револьвер не трогаю, а пистолет у меня с патроном в патроннике, хоть и не на боевом взводе, и предохранитель снят. Не пользуюсь я предохранителем, просто спускаю курок с боевого взвода. Умеющему это не помеха, зато стрелять можно сразу, как из револьвера. Незаконно скрыто носить пистолет, но мне можно, я при исполнении. Пальцы легли на теплое отношение на теле резиновую рубчатую рукоятку. Я даже как будто ощутил запах оружейной смазки, идущей из-под куртки. Так всегда бывает, когда ты словно ощущаешь оружие не только телом, но и всей своей астральной проекцией, душой, сознанием. И знаешь, что начнешь стрелять и не промахнешься. На лестнице появился еще один человек в черном клобуке монашеского ордена созерцающих. А это как могло случиться? Созерцающих запретили везде, и попадись такой на глаза патрулю, уже на гауптвахте сидел бы и судью ждал. А завтра уже висел. Наверняка наверху в кабинетах переоделся. А значит, в кабинетах те, кто планирует заварухой командовать. Зря он переоделся заранее, зря. Теперь мне и улик не надо. Достаточно на его амулет из круга с тремя направленными вниз остриями глянуть. Даже дети знают, что люди с таким амулетом вне закона. Я гному прошептал, который за мной.
«Понял»,
— буркнул тот. Дружинник продолжал сопеть мне в затылок, но смотрел сейчас не на меня. Наверняка сигнал ждал. А сигнала-то, пожалуй, и не будет. Откуда знаю? А вот откуда. Я выхватил пистолет из-под мышки, вытянул руку с ним над левым плечом гнома, наведя оружие в лицо чернорясому, и дважды нажал на спуск. И словно весь мир замер в моем мозгу. Я даже успел заметить полет по дуге двух блестящих гильз из облачка дыма. Затыльник рукоятки дважды же увесисто толкнулся в ладонь. Пулям лететь было метров 6, не больше, и они попали туда, куда я и ожидал, в лицо созерцающему, превратив его в красное облачко. А слева от моей головы со страшной скоростью пролетело что-то темное, и за спиной послышался треск ломающихся под могучим кулаком лицевых костей. Я спиной почувствовал, что за мной больше никого не оказалось, шагнул чуть правее, и на глазах остолбеневшего от такой неожиданности скопления головорезов всадил пулю в затылок кабачику пню, а затем еще две в лицо ошалевшему от неожиданности рыцарю. Все произошло так быстро, что тело едва начавшего падать созерцающего не успело свалиться на барона в коричневом мундире, а тот уже умер. И вдруг время как будто ускорилось, взорвавшись мельканием и суматохой вокруг нас. «Наверх!» — заорал я и рванулся вперед, к близкой лестнице, высадив веером оставшиеся пули из магазинов ближайших к нам противников, оставив один патрон в патроннике, не глядя даже на результат. Гном, уже выхвативший свой револьвер, рванулся за мной, попутно могучим ударом отправив собирать столы по залу еще кого-то, подвернувшегося под руку. А я перемахнул через стойку, присел за ней, выбросив пустой магазин из рукоятки и вбив на его место полный с 8 увесистыми латунными патронами. Рядом со мной с грохотом приземлился тяжелый гном. Так что доски пола содрогнулись, свалился на бок, чуть не выронив револьвер. Бойцы они отличные, а вот гимнасты так себе. Бывают и получше. Вот я, например. И сразу полки у нас за спиной взорвались брызгами бутылочного стекла вперемешку с алкоголем. Обратка пошла. Ударили со всех стволов. В переднюю стенку стойки, как будто молотки забарабанили. Затем полки обрушились. Никто не знал, что в кабаках городков стойки делают из такой толщины бруса, чтобы никакая пуля, кроме винтовочной, разве что пробить не могла. А то куда кабачику в случае проблем прятаться? А это что? Подарок. Прямо у меня перед глазами на полке лежал 5-зарядный помповик «Таран», без приклада и с укороченным стволом. Ай да пень! Ай да молодец! Вот за что спасибо, так спасибо. Сам бы тебе об этом сказал, если бы несколько секунд тому назад не вогнал тебе пулю в затылок. Я схватил дробовик с полки и сунул гному. Я-то и со своим короткостволом справлюсь, а вот гномы-стрелки, вроде гимнастов, тоже так себе. А дробовик его в тесноте кабака снайпером сделает, лишь бы мне кучу картечин в задницу не вогнал от переизбытка эмоций. Что-то с грохотом ударилось в стену над нами, а затем упало на пол прямо передо мной. Рубчатый корпус в рубашке, но без длинной деревянной ручки. «Гоу-2». Знакомая до боли. Как я успел ее схватить и перебросить через стойку, я сам не понял. Но когда она рванула в воздухе по ту сторону нашего укрепления, осыпав осколками, я заорал вперед, подскочил, как на трамплине, и рванул к лестнице наверх, слыша прямо за спиной паровозное сопение Ори кулака. А в зале орали на разные голоса. Кто-то от ярости, кто-то от боли, кто-то от отчаяния. Наша выходка спутала все карты, направила ярость присутствующих из конструктивного русла общей идеи захвата городка и форта пограничный, а что они могли еще придумать, с последующим грабежом, на острое желание разорвать нас на мелкие кусочки и, если возможно, то голыми руками и живых. Мы, перескочив через трупы колдуна и рыцаря, взлетели по деревянным ступеням и успели заскочить в дверь сбоку до того, как целый рой пуль взлохматил бревна в стене, которой завершался лестничный марш. Прямо в коридоре я напоролся на какого-то стрелка из вольных рот с желтым платком, намотанным на шею поверх старого сипайского мундира. Он смотрел на меня вытаращенными глазами, явно не понимая, что происходит. Сюда никто не сообщил, что командиры уже покинули эту юдаль скорби и находятся на пути в сферы горние, а скорее в нижние планы бытия. И что стрельба была сначала по ним, а не наоборот, как планировалось. Пока он пытался провести оперативный анализ обстановки, я всадил ему пулю в лоб, и его швырнуло на бревна прямо на пятно мозгов и крови, вылетевших из его же затылка. Он, заваливаясь на бок, осел на пол, а я опустился возле него на колено, направив пистолет на дверь, откуда, как я и ожидал, выскочил еще один наемник, убил его выстрелом в лицо и еще двумя пулями в середину груди свалил какого-то оруженосца в кольчуге, выбежавшего следом. Оба упали обратно в дверь, А я решил не терять времени, дожидаясь, пока в комнате разберутся, что к чему, ворвался внутрь, перепрыгнув через тела, и встретился с совершенно обалдевшими взглядами троих людей, сидевших за столом, на котором на треножнике стоял сияющий хрустальный шар. Но разглядывать было некогда, и я бегло выпустил в них остаток магазина. Они повалились на пол и затихли в растекающихся лужах крови. Всех прошило насквозь, никто не успел среагировать. Я мельком глянул на них. Двое были из созерцающих, а еще один в плаще из шкуры виверны на поясе кобура с дорогущим аспидом, как у нашей Лари. Пуля угодила ему в середину лица, скрыв теперь его черты под кровавой маской. Лишь длинные светлые волосы рассыпались по полу и сейчас медленно пропитывались кровью. Кто это, интересно? Не из крестьян, явно. В коридоре бухнуло ружье, и кто-то покатился, громыхая по крутой лестнице на первый этаж. Так просто к нам сейчас не войдешь. Придется подставляться под пули перед дверью. А дверь одна, и возле нее гном с 12-м калибром. Снова загрохотали выстрелы с первого этажа. Пули заколошматили в стену, выбивая облака щепок. И гранату к нам толком не закинешь. А если закинут и схитрятся, то нам укрыться без проблем. Кстати, о птичках. Патронов мало. Пистолет пустой, 6 патронов в револьвере и еще 2 скорозарядника в куртке. Я присел и выдернул из кобуры у свалившегося оруженосца чекан 357-го с длинным, аж 35-сантиметровым стволом. Извращенец! Еще 6 патронов. Похлопал его по карманам и обнаружил в одном из них еще 12 патронов россыпью. И то хорошо. А что это в подсумке? Вообще замечательно. Приклад приставной для него. Можно из длинного чекана мини-карабин сделать. Сгодится. Я сунул приклад вместе с подсумком себе за пояс. Затем подскочил к убитому в дорогом плаще, вытащил у того из кобуры пистолет с костяной, инкрустированной золотом рукояткой и затвором из дымчатой стали. На раме компенсатор отдачи. Точно, пижон бестолковый. Пистолет меткий, но деньги девать человеку было явно некуда. Ведь такой пистолет на машину поменять можно. А можно вычислить владельца. Ручная работа. Гномы переделывали. На поясе в маленькой сумочке нашлись целых 2 запасных магазина к аспиду по 13 10-миллиметровых патронов в каждом. Отлично. Потом в свои перещелкаю. Этот пистолет сунул в один карман, а магазины затолкал в другой. Из коридора опять грохнул выстрел. Раздался чей-то отчаянный вопль, грохот катящегося по ступенькам тела, а затем звук открывшейся двери. После чего Ори Кулак проревел:
«Старейшина Рари! Старейшина Рари!
Чего орешь?»
— послышался еще один басистый голос. Я осторожно выглянул в коридор, и на меня быстро направили ствол 44-го. Любят гномы этот калибр. Я тоже, впрочем. Я мило улыбнулся и сделал ручкой.
«Свои!»
— крикнул Ори, показав на меня рукой.
«Вот это свои!»
«Дверь держи!» — крикнул я ему, затем спросил у второго гнома, еще более кряжестого, чем мой собутыльник, с седыми волосами, в заплетенной в косичке черной бороде. «Кто еще на этаже?»
«Сидят какие-то в последнем кабинете, а больше никого!»
Толстая короткая рука указала в конец коридора, а поползшие вверх брови показали, что он не знает, как классифицировать сидящих в том кабинете. «Много их?»
«Троих мы видели».
«Мы» означало еще 2 могучего вида гномов, вышедших из двери следом за старейшиной. Оба в кольчугах, оба вооружены, один револьвером, а второй маузером без приклада. Он выглядел бы с ним очень воинственно, если бы не забыл снять с шеи повязанную салфетку, угвазданную пятнами соуса. Я решил узурпировать командование, чтобы не подвергаться риску каждый свой шаг сверять с заветами гномских предков, поэтому рявкнул, вспомнив службу в унтерах. «Старейшина Рари, держите дверь на этаж с Ори. Придумайте, чем ее завалить или заклинить. Вы двое!» Я показал пальцем на гнома с револьвером и гнома с салфеткой. «За мной!» И с револьвером на изготовку рванул к последней двери в коридоре. Двое тяжелых гномов затопотали следом, пыхтя и ругаясь полголоса, распространяя вокруг себя густой, перегарный и чесночный дух. Хорошо, что гнома хрен упоишь, а то пользы с таких помощников было бы.
«А может, ну их?» —
просипел один из гномов. «Ну-то их ну, но через окно из того кабинета можно выбраться на сарай, а оттуда в складской двор через частокол. Единственный путь. Я не был настолько уж уверен, что я прав, но мне так помнилось. Зрительная память у меня хорошая, и было бы неплохо не ошибиться. А если так, то мы сможем оторваться от погони, и затем у меня появится шанс прорваться в гостиницу к Маше. А насчет Лари, хотелось бы надеяться, что она сумеет о себе позаботиться. Хоть ее в Адаре Великом и не было, но даже отсюда было слышно, как стрельба круто перекипает по всему городу. Шла она все больше пистолетная, но уже доносились гулкие винтовочные выстрелы, а пару раз к хору присоединился крупнокалиберный пулемет, выпустивший длинные очереди. Возле двери, за которой должны были сидеть трое, я присел, прислушиваясь. Но ничего не услышал, дверь была толстой, с заклятием неслышимости, выжженным на ней рунами, за что и ценились купцами и прочими номера в этом трактире. А в противоположном конце коридора старейшина Рари с Ори кулаком громыхали мебелью, сооружая баррикаду. Обозленные потерями посетители трактира соревновались друг с другом в стрельбе по бревенчатой стене. И хотя звуки доносились до меня приглушенно, тихими их все равно нельзя было назвать.
«Эх, чего тут ждать?»
— неожиданно сказал гном без салфетки, вытащил из-за спины обоюдо острую секиру с лезвием из голубой стали и смаху обрушил ее на дверь возле того места, где должен был находиться засов, прорубив толстые доски до середины лезвия. Гном с салфеткой почти одновременно с ударом топора пнул дверь ногой, которая с грохотом распахнулась настежь, и мне ничего не оставалось, как заскочить внутрь с поднятым револьвером и не обнаружить в номере никого. Зато обратить внимание на раскрытое окно, возле которого сквозняк трепал легкую занавесочку. Обежав стол по кругу, я бросился к окну, выглянул аккуратно. Все, кто сидел в кабинете, давно смылись. Окно выходило на задний двор, так что с улицы заметить нас не могли. Я залез на подоконник, а оттуда спрыгнул на скрипнувшую под ногами крышу дровяного сарая, пристроенного к трактиру. Там я опять огляделся и прислушался к происходящему. Стреляли везде. И особенно сильно возле главной городской кардергардии, а там оружейка. Стоило мне об этом подумать, как с той стороны донесся раскатистый грохот взрыва. Воздух содрогнулся, ударив меня в грудь, а над крышами вспухло огромное пыльное облако, в котором вертелись обломки бревен, какой-то мусор и камни. Затем раздался многоголосый рев ликования, значит, хана кардергардии вместе с караулом, а вход в оружейку нападавшим теперь открыт. «Уходим!» — скомандовал я, но необходимости в этом не было. Гномы с салфеткой и без оной уже расступились, и в окно, сопя и пыхтя, лез старейшина Рари, которого подталкивал в задницу Ори кулак. Через несколько секунд коренастый гномий старейшина уже выпрямился на крыше сарая рядом со мной, после чего могучим прыжком перескочил на соседний забор. При этом опасно закачались как сам забор, так и сарай, от которого он оттолкнулся. И в окно уже лез гном с салфеткой. Я взял на прицел угол трактирного сруба, откуда в любую секунду мог появиться противник. Противник, кстати, уже успел сообразить, что дверь никто не защищает, и через окно мне были слышны тяжкие удары, секиры, наверное, или боевого молота, пытающиеся разнести баррикаду. Не думаю, что много времени пройдет до того, как штурмующие догадаются побежать к задним окнам. Гном с салфеткой, затем гном без салфетки перепрыгнули на забор, а с него спустились в складской двор, там присев на колено. За спиной меня сопел Ори, которому я сказал: «Чего ждешь? Прыгай давай!»
«Ты прыгай, я прикрою!»
— заявил гном. «Сдурел! Я стреляю в 10 раз лучше тебя! Пошел! Не тяни время!» — скомандовал я. Ори заметно обиделся на замечание о качестве стрельбы, но ничего не сказал, а прыгнул, снова качнув сарай, за судьбу которого я уже начал беспокоиться. «Пока я стою на его крыше, наши судьбы связаны неразрывно. Не обрушится бы ему прямо подо мной». В этот момент я услышал топот сапог по деревянному тротуару с улицы, и из-за угла показался друэгар с бородой и 2 пистолетами в руках, а следом за ним высокий худой мужик с усами, с карабином. У обоих на шеях были повязаны желтые платки. Не успели они меня даже заметить, как голова друэгара оказалась в прицеле, и через мгновение пуля из трофейного чекана, угодив в скулу, свалила его под ноги мужику с винтовкой. Мужик, вместо того, чтобы отскочить в укрытие, решил посоревноваться со мной в скорости и точности прицеливания и вскинул карабин. а через мгновение был сбит с ног двумя выстрелами и корчился в пыли, свалившись с досок тротуара на проезжую часть, выплевывая кровь из пробитых легких. А я, не дожидаясь продолжения, махнул с места наверх забора, за которым прятались гномы, перескочив его в одно касание. Приземлился я на ноги, но не удержался, упал на пыльную землю. Сразу несколько широких ладоней вцепились в меня и рывком поставили на ноги. А затем я увидел четыре пары выжидательно глядящих на меня глаз. Гномы ждали дальнейших указаний. «Чего встали? Ноги делаем!» — сказал я и побежал вдоль стены деревянного лабаза в дальнюю от ворот часть складского двора, на ходу, да набивая барабан трофейного револьвера. Гномы гуськом затопали следом. Двор был длинным, метров 200. Здесь снимали склады и лабазы почти все купцы, принося немалый доход с аренды в казну форта. Заправляла этим хозяйством вездесущая комендатура, со стороны которой, кстати, доносились пулеметные очереди. А ведь оттуда до гостиницы рукой подать. Как там Маша? Если бы только вовремя спохватилась. Мы петляли меж складов, оглядываясь каждую секунду, но никого не видели. Товарные склады сложно было счесть стратегическим объектом, поэтому напавших на город здесь не было. Это уже когда до грабежа дойдет. А кто они такие, кстати? Верац? Без Вераца не обошлось, это понятно, но это не баронская дружина, это наемники и авантюристы. Рыцаря Асармана и его камеру знаний за хобот не подтянешь так просто, импов болотных. За спиной у нас уже в отдалении раздался возмущенный рев нескольких десятков глоток. Обнаружили, видать, что мы смылись. А мы далеко, нас так просто не догонишь. Да и поди, пойми, куда мы ломанулись. У дальнего частокола была сложена высоченная поленница, по которой мы, поскальзываясь и стараясь удержать равновесие, побежали наверх. Я выглянул через верх забора и обнаружил пятерых мужчин с карабинами, ружьями и револьверами, стоящих за перевернутой телегой посреди улицы, спиной к нам. У всех пятерых на шеях были желтые платки, отличительный знак нападавших. Командовать не пришлось. Когда прятавшиеся за телегой обернулись на шум осыпающихся дров, в них разом ударили пять стволов, словно ветром сдув с ног всех. Дощатое дно телеги забрызгало кровью, как будто сумасшедший маляр хотел покрасить ее в красный цвет. А затем мы спрыгнули на улицу. «Ори, патроны!» — скомандовал я своему спутнику, указав на одного из убитых, вооруженного помповиком с длинным стволом. У него через плечо висел ремень с патронташем. А сам бросился к одному, показавшемуся мне знакомым. Явно местный, видел его в городе. Значит, аборигены из пограничного тоже присоединились к восставшим. Возле него на земле лежала трехлинейка артиллерийского образца без штыка с клеймом продавца на прикладе. На поясе висели подсумки с патронами. Я угадал. Этот взял оружие из дома, собственное. Местные жители в оружейку его не сдают, они самозарядки продают кому угодно, в отличие от самозарядок. Пошел и купил, лишь бы деньги были. Я быстро снял с мертвого пояс с четырьмя подсумками, накинул его себе на плечо на манер перевязи, винтовку повесил наискосок за спину. Воевать с ней на узких улицах не очень хорошо. Лучше уж с револьвером. Но если нас где-то прижмут, то мощная винтовка и 80 патронов к ней могут очень пригодиться. Рядом гномы сноровисто снимали с убитых оружие и амуницию, потому как своих стволов нам бы надолго не хватило. Редко кто уходит гулять, имея даже один запасной магазин к пистолету. А воевать из нас точно никто сегодня не собирался, поэтому с трупов гребли все, что можно. Винтовки, ружья, пистолеты, выворачивали карманы и сумки в поисках патронов.